Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем с вами обсуждение старинных и древних пандемий и способов борьбы с ними. Вот как раз настало время поподробнее остановиться на том, как в эпоху Средневековья начали все-таки бороться с эпидемиями в Европе и на Руси. Надо сказать, что черная смерть и более поздние эпидемии все-таки привели к накоплению определенного позитивного опыта. Этот опыт не укладывается в одно железное правило. Это то, что где государство способно обеспечить порядок, там потери будут меньше. Оно, собрание этого опыта более многообразно. Ну вот какие-то очень эффективные меры разработали в Северной Италии, поскольку там страдали наиболее жестоко от пандемии, в частности потому, что портовые города Северной Италии, ту же Венецию, ту же Геную посещали в огромном количестве кораблей. Так вот, именно там было разработано понятие карантина. По-итальянски, простите меня, если я не совсем точно это назову, 40 giorno – это 40 дней. И означает эти самые 40 дней время, которое корабль должен был отстаиваться на рейде перед тем, как моряков допустят в город, а вдруг там заболевание. И надо сказать, что при проверки портовыми чиновниками корабля, его основательно перетряхивали, если находили больных людей. Чем они там болеют? Второе дело, третье. Но подозрение на то, что корабль является разносчиком эпидемии, приводило к тому, что могли его просто спалить. Ну, а если не нашли сразу, оставляли вот в этом самом 40-дневном 40 giorno карантине. Корабль отстаивался и доказывал тем самым, что, в общем, больных на нем нет. Оттуда же из Северной Италии понятие лазарет. Собственно, остров Лазаретто, место лепрозориев и место, в общем, кладбищ. Туда увозили людей, которые были заражены, и там они, ну, кто-то, кому повезет, выходили из поединка с болезнью живыми, а кто-то умирал, и таким образом, в общем, кладбище расширялось. Так что лазарет изначально это не то, где лечат, а то место, где изолируют больных. Причем надо сказать, что нравы Средневековья предполагали, что человек, которого изолировали, он не обязательно болен. Просто у него очень богатый дом, и к нему приходит откровенное собрание бандитов, с жадностью смотрит на имущество, говорит: «Мне кажется, он как-то нехорошо покашлял», и ведут его вот в очередное место изоляции, бросают. Когда он не может обеспечить охрану собственного дома, разумеется, дом подвергается разграблению. То есть вот это еще один опыт. С одной стороны, государство, которое устраивает карантин, устраивает изоляцию больных, следит за этим, оно огораживает тех, кто еще здоров, от возможности заражения. А с другой стороны, вот этими условиями вынужденного ограничения свободы пользуются криминальные элементы, пользуются те, кто хотел бы разжечь социальную нестабильность, пользуются те, кому хочется таким образом добиться для себя каких-то льгот или просто попользоваться имуществом ближних. Об этом тоже надо помнить, когда кругом пандемия. Так вот, для Руси серьезная, страшная пандемия наступило еще раз в середине 17 века. Условия, в которых приходилось с ней бороться, были крайне неблагоприятными. Да, тогда это было уже не маленькое лесное, редко населенное Великое княжество Московское, это была уже колоссальная Россия времен царя Алексея Михайловича, но 1654 год, а первые признаки эпидемии начались в этом году, или, может быть, в предыдущем, в меньшей степени, 1653-м, застал царя далеко за пределами Москвы. Он вел успешную войну с Речью Посполитой, он был в армии, и он не мог ничего сделать. Он не мог вернуться из армии, попытаться устроить хороший порядок в столице, поскольку он занят был на фронте. Аристократия, которая должна была управлять Москвой в этот момент, она не то что была плоха, нет, люди действительно старались сохранить тот самый порядок, очень важный в таких случаях, о котором я говорил, но они сами достаточно быстро понесли потери от заболевания. Хворь, которая пришла в Москву, встретила неожиданное противодействие со стороны духовного главы России, патриарха московского Никона. Он вывез членов царской семьи подальше из Москвы, в сторону Калязина. Он объявил то, что железной рукой будет устраивать вокруг Москвы заставы. И эти самые заставы, это русский вариант карантина, они не то чтобы не пускали кого-то в Москву, ничего подобного. Они не выпускали из Москвы людей. И вот это правило русское, что надо огораживать очаг заражения, и это правило страшное, может быть, несправедливое для тех, кто остался внутри, которым предстоит в этой ситуации получить дополнительный шанс на заражение, все-таки оно действовало. Заставы на дорогах, которые жгли костры, окуривали дымом одежду, жгли полынь и можжевельник, которые считались хорошим средством против эпидемии. Время от времени принимали какие-то бумаги или деньги из того места, которое огорожено, для того, чтобы переслать их дальше. Деньги мыли либо в воде, либо в уксусном растворе. Что касается документов, а тогда уже очень хорошо понимали, что документ тоже может превратиться в предмет зараженный, от которого болезнь будет распространяться дальше, то их не принимали, их переписывали. Те, кто пришел изнутри, из пространства, огороженного заставами, должны были показывать бумагу, а писец со здоровой стороны быстро ее переписывал, после этого бумага уничтожалась. Таким образом, передавали не документ, а информацию, которая в нем содержится. Надо сказать, что Россия тогда пострадала очень серьезно. Ну, в первую очередь, конечно, Москва, но пострадала и Казань, а для Ярославля это вообще была катастрофа. То есть, иными словами, пандемия распространилась достаточно широко. Очень долго ждали, когда можно будет прийти опять царю в столицу, он не торопился. Он очень боялся того, что хворь перекинется на армию, на северные города, которые пока не пострадали. Но вот этими железными драконовскими мерами, за которые отвечал тогда духовный правитель России Никон, и которые были проведены, может быть, с опозданием, но уж во всяком случае неукоснительно. Эти меры дали свое положительное воздействие. Удалось все-таки в конце концов утихомирить заболевание. Ну и, в общем, для того, чтобы все не было так мрачно, мне хотелось бы, чтобы сейчас в эфире прозвучала мелодия из фильма «Сказка странствий». Композитор Альфред Шнитке. И я напомню то, что «Сказка странствий» – это фильм, в котором главную роль играет лекарь. Лекарь спасает людей, лекарь встает между ними и смертью.
Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем разговаривать с вами о великих пандемиях прошлого и о том, как с ними боролись. Итак, мы с вами въезжаем в Российскую империю и видим перед собой пример того, как железное правило государство соблюдает закон и порядок, и жертвы меньше нарушается. В 1768-1774 годах армия императрицы Екатерины II вела на юге тяжелейшую войну с Османской империей. И надо сказать, что очередная эпидемия, а именно вновь чума, пришла с юга. Ну, во-первых, в Москву привезли больного офицера, и врача, который за ним ухаживал, попытался его излечить, также заболел, и от них пошла инфекция. Кроме того, полагали, что безответственное отношение к закупкам шерсти, дешевой шерсти в тех местах, где стояла русская армия, шерсти, которая стоила недорого, но обошлась дороже золота, поскольку в ней были вши, носители этой самой инфекции, вши, блохи. В армии уже были очень серьезные потери, умер генерал Штофельн, погибали солдаты. И вот когда зараженная шерсть добралась до Москвы, Большой Суконный двор, мануфактура начала жестоко страдать от потерь. Надо сказать, что медицинская служба уже имела к тому времени разработанные правила карантинов. Она попыталась ввести в действие все эти карантины, и безответственное отношение московского чиновничества привело к тому, что врачи, честно исполнявшие свой долг, испытали немало неприятностей на свой счет. Чуму пытались скрыть, пытались долгое время смотреть на нее и не видеть. В результате, конечно, она разрослась. Результат московской чумной пандемии, конечно, не такой значительный, как в 17 веке. Это не Юстинианова чума, не черная смерть там. Жертвы исчислялись десятками миллионов. Но, во всяком случае, Москва потеряла по разным подсчетам от 57 до 100 тысяч человек. То есть столица бывшая Россия и столица будущая оказалась в состоянии страшно разоренном. Фактически город обезлюдел. Половина, если не больше, жителей легла в землю. Так вот, собственно, почему это произошло? А потому что начальство, которое сначала действительно попыталось бороться с пандемией, впоследствии счастливо разбежалось, разбежалось по своим имениям, и губернатор московский Салтыков уехал отдохнуть от трудов праведных. Впоследствии, конечно же, он императрицей за это свое самовольство и трусость был с должности уволен. Кто, собственно, остался в городе? Остался смелый генерал-майор Еропкин и архиепископ московский Коломенский Амвросий. Его светская фамилия была Зертис-Каменский. Он родился в семье молдавских дворян. Он был человеком чрезвычайно книжным, культурным, ответственным, был видным духовным писателем того времени. И он постарался ввести с помощью церковного авторитета те меры, которые предписывалось вводить государственными правилами и нормами. Героический человек, который очень хорошо понимал, что против него могут восстать. Я объясню. И, кстати, сразу же, чтобы не было впечатления ошибки, у нас сейчас патриарх московский, когда-то были митрополиты московские. Но для 1771 года, когда все это происходило, в церковной иерархии была введена именно архиепископская кафедра в Москве. Так вот, Амвросий, опасаясь заражения, предписал несколько мер, которые многих возмутили, хотя, в общем, в них не видно ничего, кроме ясного разума. Он велел прекратить постоянные крестные ходы, поскольку считал, что, в общем, это не столько дело веры, не столько попытка через хождение с иконами спастись от заболевания, сколько попытка приходского духовенства заработать на устройстве этих самых крестных ходов. Он ввел несколько правил, которые я сейчас перечислю. Цитирую. «Ежели случится, что больной в опасный дом будет требовать для исповеди отца духовного, то он его исповедовать с такой предосторожностью, чтобы не только до больного, но и до платья и прочего при нем находящегося не прикасаться. А ежели крайне будет опасно для священника, то он ему через двери или через окошко больного исповедовать, стоя одаль, а причащать святыми дарами таковых сумнительных и опасных людей, убегая прикосновения, чтобы не заразить себя, удержаться». Правило второе. «Ежели случится в опасном доме новорожденный младенец, он его велеть повивательнице из опасной горницы вынести в другую, и при крещении велеть оной же погружение учинить, а самому священнику, проговоря форму святого крещения, окончить потребнику положенное чинопоследование, острижением же волосов и святым миропомазанием за явную опасностью удержаться. Но по выздоровлении новокрещаемых оное можно будет без страху исполнить». Правило третье. «Ежели случится в таком опасном или сумнительном же доме мертвое тело, то оное, не отпевая и не внося в церковь, велеть отвести для погребения в определенное место того же самого дня, а отпевание и поминовение по умершим чинить после, в церкви, и, как возможно, стараться удерживать как священником себя, так и всем церковнослужителям от взятия после таковых в сумнительстве умерших денег, вещей и прочего». Я здесь дам свой комментарий. Очень важный момент. Действительно, священнику могли достаться деньги и вещи умершего, и родственники расставались с ними и могли одарить отпевающего священника. Но вы представьте себе ситуацию, когда священнику за сутки к приходской церкви приносят 20, 30, 40 трупов. И большей частью это трупы людей, которые поражены были чумой, страшно больных. И отпевая их, он, ну, с огромнейшей гарантией сам заболеет и умрет. В Москве действительно таким образом от чумы так страшно пострадало духовенство, что священников к ее исходу элементарно не хватало. Духовенство просто повымерло. Архиепископ Амвросий решил духовенство поберечь. Он запретил также класть умерших в приходские кладбища. Их было огромное количество в Москве. Именно с того времени повелась традиция вывозить людей за пределы города, и появились большие кладбища за пределы города. Наконец, четвертое правило. «Всего же полезнее и лучше священникам своих прихожан увещевать, чтобы они по возможности своей постились и по двудневном приготовлении их исповедовать и святых тайн безо всякого сомнения приобщать». Все эти распоряжения для суеверных и неверственных людей показались просто еретическими. Как так отойти от обычая, от традиции? Общее расположение народа к архиерею становилось день ото дня более неприязненным. И, наконец, разразилась катастрофа. Священник церкви всех святых, что на кулишках, стал всенародно сообщать, что один фабричный видел во сне Богородицу, которая сказала ему, что город будет спасен, если московские жители исполнят волю Божию, открытую этому самому фабричному. Воля Божия состояла в том, чтобы как можно больше жертвовать иконе Богоматери Боголюбской на Варварских воротах Китай-города. И действительно, моментально появилась толпа, короба или иначе их называли кружки для пожертвований, рядом с этой иконой наполнились. Эта толпа стояла постоянно, молясь, час за часом, день за днем. К воротам приставили лестницу, люди лезли к иконе, чтобы поцеловать ее. Не очень понятно, насколько, в общем, правдив был слух, пущенный священником относительно этого видения. Понимаете, какая вещь? И церковь состоит из грешных людей. Видя возможность наполнить церковную кружку, к сожалению, священник мог ею соблазниться. А в толпе, конечно же, разливалось и пламенело заражение. Архиепископ Памвросий решил прекратить безобразие. Он попросил у генерала Еропкина солдат, он отправил людей, которые должны были опечатать эти самые короба и снять лестницу, которая была у этих самых ворот. Но в результате получилась драка, короба были уже кем-то самовольно опечатаны, и, в общем, подозревали, что священник, а скорее даже и фабричные люди, которые там собирались, хотели вот на это имущество, принадлежащее, в сущности, Богородице, наложить лапу. Но обвинили в этом архиепископа Амвросия. Он был строгий человек, человек большой веры, большой культуры, но к беспорядку внутри Москвы у него была железная рука. Он вызвал к себе священников, которые отвечали за этот беспорядок, вызвал себе их в консисторию. Те не подчинились и начали архиерею грозить бунтом. И в конце концов действительно разразился бунт. Толпа преследовала архиепископа Амвросия и разгромила сначала Чудов монастырь, потом отыскала его в Донском монастыре, вывела из храма и зверским образом разорвала. Тем не менее, мне хотелось бы напомнить, что свой пастырский долг архиепископ Амвросий Зертис-Каменский исполнил до конца. Он нигде, ни в одном слове не погрешил против веры, и он постарался искоренять невежество и суеверие. Он принял мученическую смерть от людей, которых пытался спасти от смерти. И его усилия в значительной степени предотвратили смерти, множество дополнительных смертей, которые могли бы произойти от этой эпидемии. Когда он ушел из жизни, генерал Еропкин с небольшой командой солдат, 100 или 150 человек и пушками силой начал подавлять мятеж и преуспел. Он положил много народу, но от смутьянов все-таки от главных избавился. Через некоторое время прибыл Григорий Орлов от самой Екатерины II. Григорий Орлов добил ядовитую гидру мятежа, которая время от времени принималась поднимать голову. Разделил Москву на участки, каждому участку дал медиков и навел железный порядок. Как обычно, государство, которое жесткой рукой наводит порядок и не дает каким-то смутам, мятежам, общественным волнениям, мародерству разлиться на фоне общего бедствия, оно и достигает победы над эпидемией. Беспорядок в данном случае губителен. Мне хотелось бы, чтобы вы, дорогие радиослушатели, поминали добрым словом московского архиерея, который жизнь положил за то, чтобы была прекращена страшнейшая московская эпидемия. И те, кто сейчас недовольны и колеблется тем, что лжицы во время причащения протирают спиртом, то, что не благословляется целование руки, то, что Евангелием или крестом священник прикасается к голове, а их не целуют, ну и так далее, очень скромными мерами, которые введены сейчас в действие, пожалуйста, помните. Когда-то все это было более остро, более страшно, и церковь стояла на этом железно. Многие задаются вопросом, мы что, не верим в то, что Бог нас может спасти от смерти или предать ей? И многие говорят, что если Господь захочет меня убить, маска не спасет. А если он захочет меня от смерти избавить, то никакой коронавирус меня не возьмет. Ну, во-первых, стоит ли этими словами искушать Господа своего? А во-вторых, надо очень хорошо понимать, что церковь находится в фокусе внимания, огромное количество нервических истериков хотят найти очередной повод, чтобы выругать ее. Дескать, у вас храмы сейчас... источник заразы, ваши исповеди, причащения, это, в общем, механизмы пандемии и так далее, и так далее. Церковь абсолютно правильно ведет себя, когда кладет предел всем этим истерикам. Мы живем в эпоху информационной войны. Церковь есть инструмент Божий, и она думает и о том, чтобы люди были здравы, и о том, чтобы они были здравы духовно, и о том, чтобы общество не наполнялось слухами, сплетнями, истериками массовыми, а чтобы жило спокойно. Церковь старается дать государству возможность выполнять свой долг. И если беспорядка у нас не будет, то ничего, Бог даст, спасемся и от вируса, и от грехов наших, что, пожалуй, поважнее будет. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».